дела, Россия? Ватсап-страна!
Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp, которые вы присылаете не только текстовые, но и голосовые. Но и телефон прямого эфира 8-800-200-0-9-7-0-2. Продолжаем обсуждать важные, актуальные, насущные темы с экспертами, специалистами и с журналистами «Комсомольской правды».
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
В Кремле оценили влияние эпидемии коронавируса на явку при голосовании по поправкам в Конституцию. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, власти рассчитывают на улучшение эпидемиологической ситуации через несколько недель. Правда, давать прогнозы по явке, по словам Пескова, пока еще рано.
Мы констатируем, как уже мы говорили, что ситуация постепенно эпидемиологически улучшается. Вы видите на улицах по всей стране, в самых разных регионах, все больше и больше людей. И с большой долей уверенности можно предположить, что через несколько недель, а вчера Попова сказала, что, собственно, это еще два карантинных периода, два по две недели, мы надеемся на то, что ситуация существенно улучшится. Вот поэтому мы не думаем, что вот эти остатки эпидемиологической ситуации будут как-то негативно сказываться на явке.
Ну а глава Центра избиркома Элла Панфилова сегодня рассказала, как будут голосовать люди 1 июля. Это как раз тот самый день голосования и, кстати, выходной день. Это снова среда. Это я говорю для того, чтобы вы в календари не заглядывали. Среда. 1 июля, выходной. Как будем голосовать? По словам главы ЦИК, способ, значит, будет традиционный, надо прийти ногами на участок, никакого голосования по почте организовано не будет. По словам Панфилова, этот способ представляется экспертам ненадежным и несет в себе дополнительные риски заражения коронавирусом.
Ну, может быть, где-то когда-то в каком-то там, да, вот где есть проблемы, специфики региона, может быть, это когда-то пригодится. Но мы изучили внимательно опыт стран, где-то очень широко практикуется, и убедились, что в основном это всегда это голосование по почте сопровождается скандалами различными. Ставится под сомнение, что невозможно проверить, невозможно наблюдать, невозможно предотвратить те или иные фальсификации. Мы забраковали. Просто уже даже не вчерашний, а позавчерашний день, определенный анахронизм.
На прямой связи со студией журналист, который был на встрече Эллы Панфиловой со средствами массовой информации, Роман Голованов. Рома, привет.
Привет, привет.
Расскажи, итак, 1 июля, среда. Я надеюсь, что количество выявленных коронавирусных больных будет меньше, количество, значит, выздоровевших будет расти в прогрессе, и тем не менее коронавирус остается. Как же мы голосуем? Расскажи мне.
Но все начинается 25 июня, и вот эти 6 дней перед 1 июля можно будет тоже проголосовать, потому что обычно на участок, вот по статистике, приходит 700 человек на один, а если так взять и растянуть, то на участок придет, ну, где-то человек по 100. В общем, сделано все максимально, чтобы мы ни с кем не пересекались. Когда приходит человек на участок, там уже вот эта социальная дистанция будет 2 метра. По стандартам она 1,5, но чтобы мы вообще точно никого не тронули. Вот на 2 метра будем друг от друга держаться. Прям как это все происходит. Допустим, ты приходишь на участок. Тебе сначала измеряют температуру. Хоба, Вася, у тебя температура 38 градусов. Тебя берут под белые рученьки люди в белых халатах и масках, отводят в специальную комнату. Там ты остаешься один.
Не делай таких пауз, Ром, я тебя умоляю. Знаешь, тебя 38, тебя берут под руки, отводят в комнату, и дальше ты делаешь мхатовскую паузу. И здесь должны раздаться выстрелы. Понимаешь? Ну, вот. На самом деле, это комната для голосования вот таких людей, правильно?
Да, пока они там голосуют, я извиняюсь, я еду в автобусе как раз первый раз, кстати, куда-то выбрался на общественном транспорте.
Ну, считай, что ты не только нам, но и всем слушателям в автобусе это рассказываешь, да.
Пока ты там голосуешь, тебе вызывают скорую. То есть ты проголосовал, вышел, и тебя забирают в больницу, если ты с температурой. Но, допустим, ты квест прошел, и температуры у тебя никакой нет. Тогда ты заходишь уже на участок, там ты никому ничего не передаешь, то есть минимум касаний, паспорт ты показываешь, не выпуская его из рук, его сверили, тебе тут, пока вокруг тебя никого нет, сказали приспустить маску. Кстати, когда я проходил этот досмотр ФСО, мне тоже сказали приспустите маску. Я думаю, вот это тоже уже начинается интересная практика. Ты проходишь дальше, тебе там уже выдают пакетик. Мне, кстати, выдали сегодня такой же, который будут выдавать на участках. Там бюллетень, квиточек, чтобы заполнить свои паспортные данные, там надо расписаться. Потом ручка, вот средства для обработки рук, перчатки одноразовые, маска. Ты все это облачился, заходишь уже по такой специальной дорожке, она будет отмечена ленточками, в кабинку для голосований. Кабинка повернута к входам, к стенке, то есть там избушка к тебе передом не повернется, надо специально туда зайти, чтобы не было шторок, их уберут, чтобы ничего не касаться. Проголосовал, положил. Это первый вариант. Второй вариант, вот в эти первые 6 дней до 1 июля можно вызвать себе на дом комиссию, чтобы она пришла. Это отдельная тема, потому что сегодня прям показывали, вот, допустим, пришли к Марфе Петровне, которой 90 лет. Марфу Петровну все знают, потому что она главный голосовальщик в этом районе. К ней приходят члены комиссии. Они сначала что делают? Дезинфицируют ручки, звоночек, кнопку саму дзынькают. Марфа Петровна открывает дверь. Говорит, ой, ай, что, как, голосование, да. Но она не должна переступать порог, то есть прямо перед ее дверью поставили ящик для голосования, отходят члены комиссии подальше. То есть Марфа Петровна показывает свой документ, они проверяют его, видят, да, это Марфа Петровна, все. И она берет оттуда пакетик, где вот как раз лежат бюллетени, маски, разрывает его уже у себя дома, ставит галочку, где нужно, выходит, кладет в этот ящичек бюллетень.
Ром, дальше, ты нельзя, не зря это с квестом сравнил. Действительно, какие-то, знаешь, последовательность действий, ничего не перепутать. Так.
Да, дальше ящик этот запечатывают, на нем все расписываются и увозят. Все, вот этот ящик, потом его там голос вы засчитали, ящик продезинфицировали и поехали к следующему. В общем, это будет очень интересно. Я тоже ради того, чтобы пройти этот квест, советую всем поучаствовать. А то вы обычно платите деньги, там 5 тысяч за то, чтобы сходить в какую-то комнату и там что-то подвигать, потаскать. Но вот тут вот очень интересная история, можно вот как-то поразвлекаться.
Слушай,
с другой стороны, главный закон меняется.
Один вопрос у меня остался. Я, например, вот ты сказал, с 25 июня по 1 июля, то есть 25, 26, 27, я могу в любой день пойти голосовать, или я должен быть каким-то избранным, чтобы в эти дни...
Нет, в любой день, Миш, можешь пойти голосовать. Это специально сделано, чтобы людей раздвинуть. Но надо прежде позвонить в избирательный участок, это раз. А два, все правила меняются вообще, чем ближе к игре, тем они меняются. Потому что жизнь тоже меняется. Вот сейчас бах, и мы получим какой-нибудь пик заболеваемости, не дай бог. И тогда все придется переделывать. Поэтому...
Ну, тогда будем следить за тем, как все будет меняться, или наоборот, никаких изменений уже не планируется. Интересно. Интересно, как все это будет происходить. Действительно. Ну, Рома сказал про пакетик. Вот, ради пакетика надо сходить будет. Ну, а как голосовать за поправки к Конституции или против них, это уже решаете самостоятельно. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Пой мне еще. Тихо. В обратную сторону крутится магнитофон. В доме темно. Шорохи, скрипы сводят с ума. Кончился день, не имеют значения цифры на лепестки. Рассыпался мак. Пой мне еще. Рано заветную карту вытаскивать из рукава. Чайник кипит, капля из крана. Медленно, медленно, медленно падает вниз. Голос дрожит, хлопнула дверь. Это ветер, за края до размера вселенной, сужая зрачки на рубеже этих сумрачных тысячелетий. По горло в воде на дрейфующей льдине, что рыбаки, но так войне еще. Что я могу изменить, направляемый собственной тенью? Давным-давно предупрежденный о том, что, начиная обратный отсчет, любой имеющий в доме ружье приравнивается Курту Кобейну. Любой умеющий читать между строк обречен иметь в доме ружье. Пой мне еще, я просто знаю, что в последний момент, когда тебе никто не поверит, прохожий на остановке возьмет и укроет тебя под плащом. Дома задрожат при появлении трамвая, и когда откроются двери, пой мне еще.
Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
Итак, друзья, прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте и присоединяйтесь к нам. Мы же продолжаем рассказывать о событиях, которые происходили, происходят, будут происходить, или эти события в развитии. В ночь с 31 мая на 1 июня жильцы многоэтажки в Екатеринбурге проснулись от звуков выстрелов. Как оказалось, это были бойцы СОБРа, которые обстреливали квартиру. В ней жил 27-летний Владимир. Он украл в магазине 4 рулона обоев на общую сумму 8 тысяч рублей. При этом он был вооружен ножом. Спасаясь от преследования, он побежал к своему дому, забаррикадировался в квартире. Потом туда пришел отец Владимира, а ближе к 12 ночи начался штурм, и в ходе этого штурма вот этот вот вор, этот человек, который украл обои, Владимир, погиб. И случившееся стало одной из главных тем не только в городе, на ситуацию даже обратили внимание в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможных последствиях резонансного убийства Владимира в Екатеринбурге и о параллелях с беспорядками в США.
Ну, первое. Мы с вами, к сожалению, не располагаем тоже деталями вот этого происшествия в Екатеринбурге. Мы не знаем с вами доподлинно, что там произошло. И не зная каким-то образом это обсуждать или комментировать, было бы неверно. Это первое. Второе. Я не соглашусь с вами, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла общественной жизни Соединенных Штатов Америки, имеют отношение к нашей повестке дня. У нас своя повестка дня. И, слава богу, того, что происходит в Америке, у нас не происходит. Нет, никаких параллелей мы здесь не видим.
На прямой связи со студией корреспондент «Комсомольской правды» в Екатеринбурге Евгений Стоянов. Женя, привет, здравствуй.
Здравствуйте.
Насколько нужно было штурмовать, необходимо было штурмовать квартиру, потому что сейчас это обсуждается, не превысила ли полиция свои полномочия, были ли какие-то угрозы для их жизни?
Ну, тут вопрос хороший, тут диаметрально две противоположные точки зрения. Ну, чем мы располагаем? Вот официальный комментарий дала пресс-служба Росгвардии, дала его буквально там в течение полутора-двух часов назад. До этого они довольно долго не воздерживались от комментария, как, в общем-то, и все остальные ведомства. Информация, которая была, она была от источников. Но вот по словам вот моего собеседника, в принципе, вот мы на основании его слов описали, он, кстати, довольно точную дал информацию, потому что она, ну, комментарий Росгвардии официальный, он, в общем-то, очень похож. Ну, что по их словам? Они говорят, что когда они открыли, во-первых, спецназ пошел на штурм, в связи с тем, что отец вот этого подозреваемого в краже обоев, он довольно долго находился в квартире, а они, силовики, были уверены, что человек там не совсем адекватный, и перед этим он еще прыснул из газового баллончика в лицо оперативнику.
Угу.
Ну и вот, в общем-то, поэтому они и пошли на штурм.
То есть они подумали, что отец находится в заложниках?
Да, и, кстати, отец это косвенно подтверждал, потому что с отцом я тоже разговаривал вчера.
Я предлагаю послушать, что он рассказывает, вот что происходило в квартире в момент убийства. Давайте. Это отец погибшего Владимира, давайте послушаем.
Во-первых, я скажу одно, он не преступник, он ничего не совершил. Вас 20 человек здесь, вы могли бы его просто связать, увести к себе, поговорить нормально, но не стрелял. На каком основании вы стреляли?
Ну как, не мастика, а я тебе.
Пульками стреляю.
Пульками эти, вот пластмассовые.
И ружье такое же.
Ружье не было.
Автомат, типа копия автомата. Тоже для пейнтбола что-то.
Да, вот это, пластмассовые пульками стреляют.
Такое было?
Да, это я видел.
А он выглядел, как они его забрали на экспертизу?
Я не видел, когда забрали. Они же не разрешили мне даже выходить. Сиди на диване.
А, вы все время в комнате сидели, да?
Да.
Что там происходило?
Вот, вот этот вот кто, спецназ или кто стоял, автомат его и вот рука на пистолете за мной наблюдал. Я так с ним поговорил вроде бы. Я подошел, когда там началось, когда меня заскочили, все. И он еще живой был. А потом уже в коридоре видел, все, он уже мертвые глазки чуть-чуть приоткрыты. Три пули прошло, сам пойми.
Это был синхрон отца. Я напомню, с нами на прямой связи Евгений Стоянов. Женя, а я вот единственное не понял, а у кого пластмассовые пульки были?
В ходе осмотра силовики нашли арбалет и копию автомата. Ну, в общем-то, по официальной версии, вот как сейчас Росгвардия сказала, то есть, что на спецназовцев был направлен автомат Калашникова. Ну, на самом деле, это вот прям, я дословно цитирую, но на самом деле это не настоящий автомат Калашникова, это был копия автомата Калашникова, который автомат для пейнтбола.
Ну, понятно,
и отец,
да.
Именно про этот автомат говорит, и арбалет тоже.
Ну, то есть, вопрос такой, когда собровцы ворвались, они увидели, да, направленное оружие. Там разбираться, реплика это или не реплика,
ну,
стреляет он пластмассовый. То есть они увидели направленное на себя оружие.
Но это по версии силовиков. Uh-huh. Опять же, отец, он высказывал другую версию вчера в разговоре со мной. Он говорил, что у его сына в руках был нож для резки обоев. Ну, то есть у него дома происходил ремонт, и вот этот вот нож, не знаю, как он правильно называется, широкий, вот именно этот нож был в руках. И когда сын услышал, что ему дверь взламывали, ну, там, ломом или как они это делали, то именно вот из-за этого он вышел в коридор, не знаю, с какой целью он держал в руках этот нож, и вот после этого произошло то, что произошло.
Понятно, да. Я хотел сказать, что, тем не менее, он тогда оказывается вооружен. Но, опять же, это же как происходила оценка опасности для жизни тех самых собровцев, которые врываются. Но у нас есть еще комментарий уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзлякова. Давайте послушаем, что она говорит об этом происшествии.
На мой взгляд, требовалась серьезная аналитическая оценка случившемуся. Я вижу, что история имеет резонанс в обществе, и поэтому я должна была направить, чтобы сообщить обществу, что все-таки произошло, потому что мне кажется, что то в любом случае право на жизнь – это высочайшее из прав человека, и поэтому здесь ко всему этому надо подходить очень аккуратно. Это действительно тот случай, когда мы проконсультируем и поможем человеку как-то обратиться во все органы, которые могут встать на сторону родителей для того, чтобы понять, что случилось, и для того, чтобы их позиция тоже была услышана.
Это Татьяна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека. Женя, тогда финальный вопрос. На данный момент что в какой стадии находится? Следственный комитет начал проверку, не начал?
Ну, по моей информации, там, в общем-то, и Росгвардия это подтвердила косвенно. Проверку проводят несколько ведомств. Следственный комитет, естественно, поскольку они делами об убийстве всегда занимаются. Но хотя здесь уголовного дела об убийстве нет. Здесь есть два уголовных дела на вот этого мужчину. Одно по 162 статье, по-моему, это разбой. И второе, причем интересное, вот буквально узнал сегодня тоже от источника, на него заведено было дело по 318 статье на вот этого мужчину, погибшего Владимира. Это насилие в отношении представителей власти. Но, по словам моего собеседника, они оба эти дела будут прекращены, ну, в связи, собственно, со смертью погибшего. А по поводу произошедшего, ну, проводится проверка. Сквер до сих пор никаких официальных комментариев по этому поводу не дал, так же, как и полиция.
Ну, тогда дождемся официального решения или официального какого-то комментария от представителей все-таки правоохранительных органов, как они видят эту историю. Ну, хотелось бы почитать эту бумагу, изучить то, что воровать нехорошо, и это, ну, я не знаю, в духовном смысле это грех, а по юридическим законам это преступление, вот, но... Можно ли было сделать по-другому? Давайте выяснить все подробности этого происшествия. Будем вам о них обязательно рассказывать. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Продолжение через несколько минут.
Ветер замер вдали и стоят в порту. Корабли, погрузившись в сон, позабыв про моря. Рожатся в пыль, корабли гниют, полный штиль паруса убрав в ожидании дня. Когда ветер надежды снова вернется с первым лучом яркого солнца, тысячи птиц, поднимая над сотнями крыш. Ветер надежды головы кружит старым. Что стоят всю жизнь на мели и теряют дни в сетке календаря. Мало просто мечтать, надо очень ждать и поймать этот ветер так, чтоб сорвать якоря. Это повсюду в нашем молчании, в тех новостях, что срывают дыхание, в каждой холодной ночи бессонной, в трели внезапной звонка телефонной. Это там за горизонтом ждет нас впереди, и вот-вот должно произойти. Ветер надежды снова вернется с первым лучом яркого солнца.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, друзья, продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». И вот смотрю я на социальные сети. Те люди, которые находятся сейчас в Москве, начали фотки, наконец-таки, свои выкладывать. То были фотки из режима самоизоляции, они были похожи друг на друга. Я в квартире, я на кухне, я на балконе и так далее. Так вот, москвичи вышли на прогулку. В Москве сняли все посты заслоны на выездах из города, те самые, которые установили еще в середине апреля. Но режим самоизоляции и пропускная система в столице продолжают действовать до 14 июля, но кого бы это останавливало? Для передвижения хоть и нужно оформлять пропуск, но такое ощущение, что люди засиделись дома, и это действительно так, и вышли прогуляться. Андрей Абрамов был в числе тех, кто гулял, но он-то гулял у нас по заданию. Он посмотрел, как москвичи отметили первый день послаблений, и Андрей с нами на прямой связи. Андрей, привет.
Миша, привет.
Привет.
Всем слушателям доброго дождливого дня.
Да. Но вчера, кстати говоря, тоже дождь шел, поэтому людей все-таки было, наверное, не очень много. Или?
Нет, ты прав абсолютно. Тут погода попортила так называемый прогулочный режим. Я отправился в ближайший ко мне парк Сокольники. Это, если кто не знает, 5-й по величине парк в Москве. То есть огромный такой лесной массив, куда съезжаются жители восточного округа Москвы. И был, во-первых, не мой прогулочный день по графику. Мой дом гуляет сегодня. Так что я слегка нарушил, выйдя из дома вчера. Но я же по заданию. На входе в парк меня тут же обескуражил голос из громкоговорителя, который вот объявление озвучивает по парку. И он, значит, вещал, что парк можно посещать вне зависимости от всяких графиков. Я напрягся, потому что...
Потому что мы все знаем, что график-то с 9 до 9, если не ошибаюсь, да?
Нет, там было сказано, что гуляете с 9 до 9, но вне зависимости от графика прогулок домов. Я даже озадачился, еще раз открыл указ Сергея Собянина в смартфоне, и там ничего такого нет. Думаю, ну ладно, пойду погулять. Что на себя обращает внимание? Во-первых, на асфальте, на плитке, на тротуарах расклеены стикеры с напоминанием соблюдать дистанцию. Такие же... напоминалки на всех баннерах в парке растянуты. Кое-где начерчены, как вы знаете, на уроке физкультуры раньше мы прыгали в длину и там ставили отметки мелом. Вот так же вот в некоторых местах отметки белой краской на плитке прочерчены тоже с напоминанием соблюдать дистанцию. Все лавочки в парке завернуты в пищевую пленку. Мне кажется, это она. Что еще? Вот прозрачная такая обертка и выглядит как будто это вот новые лавочки, и их укрыли от дождя. Но на деле же все мы помним, что по правилам сидеть нигде нельзя. И несколько дедушек, гулявших в парке, страждущих общения, посетовали мне, что вот они, мол, инфарктники, им нужно там сидеть через каждые 200 метров после прогулки, а позволить себе они с такими лавочками этого не могут.
Ну да, но... здесь первое, что в голову приходит, это раскладные стульчики. И, извини, у нас не так много времени, я просто напомню еще одно правило. Все прогулки осуществляются в медицинских масках.
Да, совершенно верно. И, наверное, 9 из 10 людей придерживаются этого правила. И плюс за счет того, что тропинки в парках широкие, люди, скажем так, держат даже больше, чем социальную дистанцию в 1,5 метра. Вот люди расходятся, завидев вдалеке другого пешехода.
Скажи, пожалуйста, а маски у всех зафиксированы так, как они должны зафиксированы быть? Закрывая носоглотку, да.
Нет, откровенно говоря, люди хочется вдохнуть свежего дождливого воздуха, и люди, конечно же, приспускают с носов, с ртов на подбородок маски.
Но технически маски у всех есть, правильно?
Верно. Даже на велосипедах в них катаются.
Ну, да, я видел здесь человека на велосипеде в противогазе, поэтому я уже ничему не удивляюсь. Андрей, спасибо тебе большое. Андрей Абрамов прогулялся по городу, посмотрел, как отметили первый день послаблений. Ну, сегодня дождь, кстати говоря, продолжается, и всю неделю будет вот такая вот погода. Лишь, я напомню, синоптики про московский регион и рядом с Московской областью про другие области, Владимир, Ярославль, говорят о том, что жара придет только через 2 недели, ну, совсем немножко осталось подождать.
Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Жительница Новосибирска выставила на продажу толстого сиамского кота. Я пока специально цену не говорю, сколько. За 13 лет жизни на корм питомцу сибирячка потратила 500 000 рублей. При этом продавать животное она не собирается. Своим объявлением она просто хотела привлечь внимание к своему аккаунту на сервисе, где продает всякие безделушки. Но когда это объявление появилось и было написано, что продаю толстого сиамского кота за 400 тысяч рублей, конечно, мои коллеги в Новосибирске заинтересовались этой историей. И прямо сейчас сюжет про жирного кота в нашем эфире, в программе «WhatsApp страна».
В наличии жирнокод. Сиамский большой в количестве одна штука. Редкий голубой окрас. Глаза в кучу, одна лишняя хромосома. Функции порвал 4 дивана, 5-й в процессе. Ловит птиц за окном, производит шерсть в количестве 1 килограмм в неделю. Любит себя и пожрать. Цена 400 тысяч рублей.
Такое объявление появилось в интернете. Жительница Новосибирска выставила кота на продажу, когда посчитала, во сколько ей обходится любимец. На корм 6 тысяч в месяц, в год 72 тысячи. За 13 лет, что хозяйка держит питомца, тот проел почти миллион. Объявление выставила, но покупателям отказывает. Может, жаль стало своего толстяка с наивным именем Лялька. Сама уверяет, что и не собиралась никому отдавать любимца, мол, пошутила. Но то, что кот исключительный обжора, чистая правда. Хозяйка кота Ольга говорит, не ожидала, что вырастет такого великана.
Вообще по стандартам этой породы тайская кошка весом от 3 до 5 килограммов, не более. Но он уже в 8 месяцев весил больше гораздо из-за своих размеров. Он сам по себе большой, плюс еще ест много. Если его не кормить, то он обижается. Достает ботинок, туда делает свое дело, потом второй ботинок достает. В коридоре лапы подтягивает и делает свои дела.
Кот Ляля, сколько хватает сил, старается отрабатывать харчи. Главная польза от него, конечно, охота на грызунов.
Вообще он очень добрый, не кусается и не царапается, но при этом очень хороший охотник. Он когда на даче жил, он боялся выходить далеко от дома, сидел только на крыльце и под крыльцом, но при этом мог в день 5 мышей принести и горочкой их выложить.
На миллион рублей охотник-жердяй мышей, конечно, не наловит. А большинство домашних котов и вовсе не намерено отрабатывать свое содержание. Во сколько нам обходится мелодичное мурчание линяющих любимцев? Если ваш кот не отличается особым чревоугодием, в день ему понадобится 3-4 пакетика недорогого корма. Считайте 50 рублей. В год 18 тысяч. Но мы все же получаем кое-что взамен. Психолог Ольга Приходченко говорит, что это очень ценные нам эмоции.
Когда у нас появляется питомец, мы получаем объект, которого мы можем любить, о котором мы можем заботиться, и от которого мы получаем позитивную обратную связь. То есть это существо, оно ценит то, что мы для него делаем. Во всяком случае, у хозяина складывается ощущение, что вот этот вот там пушистый комочек, он понимает, принимает, отвечает взаимностью. Это очень важно. То есть мы таким образом реализуем нашу потребность кого-то любить. Ну и быть любимыми, конечно, тоже.
Если же кошачьи чувства за такие деньги слишком дороги, есть альтернатива – хомячки. Ну или аквариумные рыбки. Но их не погладишь и не почешешь за ухом. Так что с котами им конкурировать сложно. Вадим Алексеев, Ксения Полторанина, Денис Табаков. Радио «Комсомольская правда», Новосибирск.
Как дела, Россия? Ватсап-страна! Радио «Комсомольская правда» – это настоящая музыка.
Мой друг, никогда не грусти.
Пусть все будет так, как ты захочешь.
Приходит ваше поколение, да.
Настоящие эмоции.
Сборная России в очередной раз одержала победу!
И настоящие люди.
Идем правее на солнце вдоль рядов кукурузы.
Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.